Споры о спорте.
Продолжаем разговор. Алексей Осин у микрофона. Такая своеобразная авторская колонка. Займу у нашего эксперта несколько минут. И касается это дело не кого-нибудь, а Лионеля Месси, а может быть и касается политики. Ну вот давайте попробуем ситуацию разобрать. А заключается она в следующем. Китай отменил товарищеский матч между Аргентиной и Нигерией, который должен был состояться в Ханчжоу. И, собственно говоря, именно на этом матче должен был выступить Лионель Месси. Почему это произошло? Началось все с того, что Интер Майами, за который, клубная команда, за которую Месси выступает, играла со сборной Гонконга, которая является частью Китая, как вы понимаете. Месси на поле в этом матче не вышел. Сказали, что у него какое-то повреждение. Не буду углубляться в медицинские справки, не столь это важно. До этого, впрочем, Месси играл в Саудовской Аравии 2 матча, а через несколько дней Интер перелетел в Японию и встретился с клубом Весел Кобе. Здесь Месси вышел на 30 минут. Китайцы страшно оскорбились, но хотя бы потому, что в Гонконге Месси встречала огромная толпа. Люди специально прикупили вот эти вот розовые футболки, в которых Интер Майами выступает. Ну и там ажиотаж был сумасшедший абсолютно. После этого началось нечто обратное. В местных, так сказать, пабликах поднялась просто цунами, где кричали: «Месси, убирайся, мы тебя не хотим». И, в общем, нельзя так себя вести с нами. Ну и, соответственно, вот такая ситуация возникла. Иными словами, можно даже хлестнуть по щекам такой вот уважаемый клуб из Соединенных Штатов Америки, кстати говоря, причем по совершенно обоснованной причине. И я бы выделил вот эту ситуацию и считаю, что нам иногда нужно вести себя попринципиальнее в разных моментах. Ну, мы, в общем, отвлеклись, наследие Сочи обсуждали в первой половине нашей программы, а сейчас побеседуем о спартакиаде сильнейших. И на прямой линии со студией «Радио Спутник» Николай Еременко, главный редактор информационного агентства «Росбалт», член исполкома Федерации спортивных журналистов России, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Николай Николаевич, вас приветствую.
Да, Алексей, добрый день.
Ну, я знаю, что это взаимно, да. Я знаю, что вы поклонник международного спорта в большей степени. И тем не менее, я все-таки вот считаю своей некой миссией рекламировать нашу спартакиаду, тем более, что идет она очень интересно. Как вы, в принципе, относитесь к этому соревнованию? Ну, у нас споры о спорте, поэтому любое мнение приветствуется.
Ну, я думаю, мы тут с вами разойдемся, да, потому что я считаю это потешным турниром, считаю, что сама по себе идея ложная, с ложным посылом. Давайте устраивать как можно больше внутренних соревнований, говорят спортивные власти в России, чтобы спорт развивался, чтобы спортсмены могли зарабатывать. Это не одно и то же. Спорт развивался, и спортсмены могли зарабатывать. Думаю, не надо это подробно пояснять. Развивается спорт только тогда, когда спортсмены соревнуются с сильнейшими. С другой стороны, я понимаю...
Подождите, вот тут, раз уж мы спорим, тут я могу вклиниться. Значит, советский спорт прекрасным образом развивался с 20-х годов по 52-й, когда вышел на международную арену. Как выяснилось, внутренние свои дела, в том числе и спартакиады, которые тогда были очень популярными, ничуть не мешали нашим спортсменам совершенствовать свое мастерство, что они доказали в Хельсинки в 52-м году.
Вопрос достаточно неоднозначный, по разным видам спорта по-разному можно говорить. И, скажем, все те победы футбола, которыми мы так восторгаемся из 50-х, 60-х, да, а именно там единственный чемпионат Европы, который мы выиграли, это был тренировочный турнир ниже уровня Лиги наций в 100 раз нынешний, да, потому что никто в первом турнире из серьезных стран и фаворитов не хотел в нем принимать участие. Участвовало не то 13, не то 17 команд из соцлагеря. Все это можно долго сейчас обсуждать, понимаете? Вопрос еще раз. Конечно, спортсмены должны соревноваться. У спортсменов всегда есть выбор. Есть выбор сменить спортивное гражданство, что нельзя осуждать, да? Потому что не должно быть у человека запрет на профессию. Можно остаться на здешней территории в России и участвовать в здешних потешных турнирах. Осуждать ни за какой выбор нельзя. Да? Так же, как когда мы просто в обычной ситуации говорим, а правильно ли там Игорю Акинфееву всю жизнь играть в российском футболе, когда мог там, 15 лет назад перейти на лавку в Манчестер Юнайтед. Я сейчас не углубляюсь в детали, да, все ну, понятно, мы прекрасно да. знаем. Да, и вопрос, не имеющий однозначного ответа. Я не могу осуждать Акинфеева за то, что он выбрал жизнь в российском футболе здесь, да, тем более, сколько он сделал для сборной России и так далее. Но то, что касается спартакиады, понимаете, я следил в силу служебных необходимостей в 22-м году подробно за летней спартакиадой и общался со спортсменами, которые там выигрывали, ну, там звезды-то российские были, да, поэтому было с кем пообщаться, было у кого взять интервью, и я обратил внимание, думаю, и вы, и вас бы это тоже, Алексей, покоробило, когда я общаюсь с одним нашим прославленным гимнастом, который много чего выигрывал на разных там олимпиадах и много где, и он мне говорит, ну да, я думал заканчивать уже потихоньку со спортом, но спартакиада, интересный турнир, можно заработать. Я 3 недельки потренировался в легкую перед играми. Ну и вот результат, золотые медали спартакиады. Вот этот показатель не его гигантского отрыва, не только, конечно, его гигантского отрыва от всех остальных по уровню, а того, что, ну что за уровень, да, если можно 3 недельки потренироваться, вернуться в спорт и сразу выиграть золото.
Ну, в этом виде, возможно, отрыв большой, как у Александра Большунова в лыжах, который уже, кстати, 2 медали здесь золотые выиграл. Да. А в каких-то, я уверен, там, какой-нибудь условно борьбе, там такая конкуренция или в фигурном катании, которую не потренируешься 2 недельки и вряд ли так выиграешь. Просто разные виды спорта.
Да. Поймите, каждый пример не является исчерпывающим аргументом ни для одной, ни для другой точки зрения. Вряд ли можно с этим спорить. Для меня просто это яркая иллюстрация того, о чем я говорю. Но еще раз, то, что вы сказали про вот этот многолетний, 30-летний бан отечественного спорта с 17 по 22 еще советским, там сложно было назвать, еще была Россия, не Советский Союз, но власть Советов, да. Вот с 17 года отовсюду был Советский Союз исключен в спорте.
В 17 году не было Советского Союза, давайте так.
Да. Отовсюду был исключен, но действительно турниры шли, но это же, понимаете, это были такие эрзац соревнования, когда к нам, это мы писали на плакатах матч СССР-Турция, а это приезжала сборная рабочих Стамбула, да, потому что они сразу подпадали бы под санкции, если бы это приехала сборная Турции, да. И все наши крупные победы, которые мы одерживали, ну, они тоже были такие со сносочкой, да, со звездочкой, да, что это в общем-то, не серьезно. Мы были чемпионами мира по товарищеским матчам, как позже уже называли.
Но это 70-е годы все-таки.
Ну, в 50-е называли чемпионами по товарищеским матчам, потому что мы всегда играли с последними чемпионами, как в 57-м году на «Динамо» со сборной ФРГ и так далее. Ну, сейчас я об этом речь. Да, я все-таки еще раз вот отвечаю на ваш главный вопрос, но мне не интересно, я имею право на свою точку зрения, мне не интересно следить за спартакиадой и считаю, что ну, надо сохранять все-таки какие-то нормы приличия, не называть это спартакиадой сильнейших, потому что в ряде видов, вы правы, действительно звезды, а в ряде видов такое ощущение, что с перворазрядниками соревнуются.
Нет, ну, слушайте, у меня к вам такой вопрос. А кто сейчас лидирует в общем зачете Кубка мира по биатлону?
О, нет, биатлон в данном случае...
Хорошо, лыжных гонок, горных лыж, кого-нибудь назовете... То есть, смотрите, вам не интересно, а мне не интересно то. И вам тоже не интересно, да. Судя по всему, без наших. Ну вот, вот вам и ответ. Не мы эту ситуацию придумали.
За чемпионат мира по хоккею я с удовольствием следил 2 раза без наших. Ничуть не поддерживал слова, когда говорили, как так, какое кощунство транслировать это на отечественном телевидении, если наших нет. Почему не транслируют? Почему нельзя посмотреть и так далее?
Да пусть транслируют, мне все равно. Товарищи из Матч ТВ, они много чего транслируют. Один оранжевый диван вчера чего стоил. Когда человек сказал, я не смотрел матч, потому что принесли бесплатную еду. Это была вершина российской журналистики.
Да-да-да, мемов на эту тему уже за сутки набежало гигантское количество.
Ну, да, да, ну и так далее. Еще, так сказать, звать болельщика ЦСКА на матч Спартака комментировать отдельная, значит, песня. Но дело-то не в этом, понимаете, мы сейчас в странной ситуации находимся с обеих сторон. И я хочу, знаете, вас куда вернуть? Вот, например, во многих странах, ну, брать, например, английский футбол или любая американская лига, она самодостаточна, они интересуются тем, что происходит у них, и если вдруг там что произойдет во всем мире, и он перестанет существовать, им будет все равно, им интересно. Не всегда к ним приезжали лучшие хоккеисты из Швеции, да. Советского Союза и так далее. И тогда им было интересно.
Здесь, конечно, история совсем иная, да, спорт за океаном давно превратился, вряд ли мы с этим будем спорить, не просто в бизнес, а в шоу-бизнес, да. Это как бы замечательное проявление шоу-бизнеса, все, что происходит в NBA, в NHL и так далее. Вспоминать, как кто-то к ним из сильнейших не приезжал в прежние годы, сейчас я считаю, что все сильнейшие хоккеисты собраны в NHL, да, здесь точно готов спорить до посинения, до крепоты.
Не надо, я с вами не буду спорить, так и есть.
Да, да. Но, еще раз, там культ, конечно, денег. И то, что ехать на Олимпиаду, не ехать на Олимпиаду, ведь каждый раз решения в НХЛ принимаются, исходя из и утилитарных соображений финансовых, кто будет оплачивать страховку хоккеиста, даже медицинскую, да? Там же всегда очень дорогая страховка, да, перелет вот этот и скоротечный на 10 дней турнир. Там каждый раз в каких-то соотношениях торгуются. Сколько платит НХЛ, сколько платит оргкомитет, принимающая страна, сколько платит ИХФ. Да? Ни одной Олимпиады не было, чтобы в одинаковом размере все это было. А если не готовы платить, как в Пхёнчхане было, да, то и вообще вопрос не стоял ехать в Пхёнчхан на Олимпиаду НХЛ. Потом другой вопрос. Каждый раз смотрят, насколько это перспективный рынок. Ну, корейский рынок хоккейный вообще не перспективный для НХЛ. Поэтому это еще одна причина была. Да? Каждый раз исключительно финансово главе угла. Хорошо это или плохо? Ну, наверное, деньги – это такой всеобщий эквивалент, всеобщий знаменатель.
Нравится. Нет, нам, ну а что их обсуждать? Они логичны, и причем они логичны во всем. То есть даже когда не банят наших хоккеистов, это тоже логика финансовая.
Да, вы, поэтому Алексей, с языка сняли.
Правильно, конечно, они все делают. Мы можем предсказать, как они будут себя вести. Да, в Корею могут не поехать, а куда там? В Австрию поедут, например.
Ну видите, да. 26-30 год.
Картина Дампеца, да?
Да, две ближайшие Олимпиады точно с НХЛ. И напомню, начиная с Нагана, 5 Олимпиад НХЛ-цы были подряд, и никто не говорил там ничего. Ну, эта тема тут, я думаю, тут нет поводов для спора. Я еще раз вернусь к Спартакиаде, мы со Спартакиады начали, да. Я здесь плохой эксперт для того, чтобы обсуждать Спартакиаду, потому что слежу примерно так же, как человек, которого вчера принесли бесплатной еды. Но, понимаете, за Большинова рад. Ну, рад. Я рад, когда хорошие спортсмены где-то выигрывают, да? Вот. Но просто другое дело, что Александр внутренне, есть ли у него такая же радость, как если бы он выступал там на Олимпийских играх, на чемпионатах мира и там Кубка мира? Не знаю. Не знаю. И думаю, что он лукавит, если нам рассказывает, что радость его переполняет.
Он не говорит, он другое, он говорит по-другому. Он говорит, что эти соревнования это все равно, что Кубок России. Те же самые люди соревнуются, так что здесь особой-то разницы он не видит. Ну, спокойно, да, вот он к этому относится. Но вот мне, знаете, что, ну, сейчас наш эксперт, к сожалению, из-за проблем со связью не с нами. Меня, знаете, что поразило в речи министра спорта Олега Матыцына, он сказал, что по итогам этого турнира будут сформированы сборные. Вот тут я, честно говоря, немножечко удивился. Друзья, какие сборные будут сформированы по итогам этого турнира? Сборные, которые будут делать что? Такой, значит, риторический вопрос. И если, я уж не говорю о том, что во многих видах спорта сборная такой постоянно функционирующий орган, и он как бы действует еще после начала сезона, идут отборы, и потом вот формируется этот некий костяк, он тренируется вместе под руководством тренерского штаба. Это такие тоже олимпийские, но, может быть, не очень большие крупные федерации. А поэтому что тут уж изменит, собственно, спартакиада, уж коль скоро круг людей очерчен, вот, честно говоря, не понимаю. Ну, просто у нас, с моей точки зрения, я вот об этом говорил, происходит такая странная вещь, что мы постоянно живем в ситуации, когда мы ждем, вот, что раздастся звонок, и мы завтра соберем чемодан, куда-то побежим. Нет, нам нужно развивать нашу спартакиаду. А, кстати говоря, будете удивляться, между прочим, но пока что в медальном зачете лидирует Санкт-Петербург и Архангельская область. Даже наоборот, Архангельская область занимает первое место. Ну, в общем, не мудрено, потому что там Вероника Степанова и там Александр Большунов. Вот они и выиграли 3 золотые медали, плюс там еще серебряная и бронзовая. У Санкт-Петербурга 3 золотых и 1 бронзовая, соответственно. И, ну, я-то москвич, но тем не менее, если кто-то думал, что Москва в одну калитку у всей страны зимние игры выиграет, это вовсе даже не так. Москва с одной бронзой занимает 14-15 места, делит с Новосибирской областью. Так что вот тут такая ситуация. Давайте будем следить. Ну, в конце концов, понимаете, не все ли нам равно? Там будет написано, там, Латвия, Лихтенштейн, или, я не знаю, там, Свазиленд, или вот на этих местах будет значиться Архангельская область, или Санкт-Петербург, или Московская область. Тут ситуация, в общем-то, достаточно важная. Ну, и как бы есть еще у нас новости, о которых хотелось бы поговорить. Канада требует от Международного союза конькобежцев выдать ей бронзу Олимпийских игр. Ну, помните, после дела Валиевой, те баллы, которые Валиева заработала с нашей команды, сняли, но даже это не сбросило сборную России с пьедестала. Она теперь стала не первой, а третьей, соответственно. Но канадцы-то вот что требуют. Они говорят, ну хорошо, вы с Валиевой баллы сняли, но вы должны добавить баллов нам, потому что, ну, Валиева же вот свое там первое место утратила. Стало быть, все должны подвинуться и в предварительные, так сказать, табели о рангах. Ну и ВСУ пока не хотят отдавать канадцам эту бронзу. С другой стороны, наши не признают, что мы не олимпийские чемпионы в командном турнире фигуристов. Вот такая ситуация, когда будут встречные иски. То есть канадцы будут просить бронзу, Россия будет настаивать на том, что золото остается. А мы тут вспоминаем еще одну олимпийскую историю, когда наша пара Бережная Сихрулидзе выступала в Солт-Лейк-Сити. Я был свидетелем этого выступления. И случилось там вот что. Напомню, если не все знают, Антон Сихрулидзе упал. Причем упал даже не при исполнении элемента. Это просто споткнулся на выезде на финальный, так сказать, вот этот вот стендап, я не знаю, как назвать, финальную точку, где красивую позу занимает пара, да, и, соответственно, номер заканчивается, прокат. Так вот, он просто вот споткнулся и упал. Разумеется, баллы сняли. Но все равно та же, обратите внимание, ситуация, оставшихся баллов хватило, чтобы наши опередили канадскую пару Соле-Пелетье. Они выступали со старой программой, которая по сложности в подметке нашим не годилась. И тем не менее, значит, вот чему, собственно, я был свидетелем, о чем хочу рассказать. Значит, каждый день в местной прессе этот вопрос снова поднимался. Ну, то есть сначала все это дело обсосали. Несправедливо, он упал, мы не упали, надо нам золото. Стихла ситуация. Потом, значит, возникает расследование. Там, дескать, судейская мафия. У России свои голоса. Значит, там сидят представители условно Узбекистана, Казахстана, Армении, Грузии и прочее-прочее. Все они, на самом деле, это все равно Россия. Вот, и всех их контролирует. Там называлась фамилия криминального авторитета. Значит, все опять возмущаются. Да как так? Они все подсудили, обидели наших канадских спортсменов. Потом, значит, могли взять интервью у какого-нибудь бомжа, который у Белого дома, рядом с Белым домом сидел с плакатом «Верните нам медали». И опять это становилось поводом раскрутить ситуацию, повторить все то же самое. И в конце концов МОК пришел к позорному решению. Выдали два комплекта золотых наград, и наши не сопротивлялись, то есть они встали вместе с канадцами на высшую ступеньку, нашим оставили, канадцам добавили, ну, в общем, вот сутяжничество и в данном случае может принести награды канадской команде. Но вы понимаете, вот если брать ту самую вот риторику, дескать, вот это все российские судьи, просто называются они судьями из бывших советских, так сказать, республик. Ребята, а вот эти ваши прихлебалы, во всех вопросах, даже не обязательно спортивных, они считаются там французскими, немецкими представителями, судьями, кем угодно. Или это все-таки вот США и Канада, да, в данном случае подобедавшая. Это не так же работает, нет у вас? Вот сейчас не так же работает ситуация во всем мировом спорте. И в Организации Объединенных Наций. То есть вот этот вот сплоченный пул 50 стран, который голосует, как велит из Вашингтона обком местный, так сказать, то же самое абсолютно. Ну, в общем, любопытная ситуация. Ну и еще споры на этой неделе вызвала некая новость о том, что Россия выплатит взнос в международную антидопинговое агентство. Пока что там спор по поводу размера, потому что раньше платили мы больше 1 200 000, не помню, в швейцарских франках, неважно, ну, в евро, в долларах, неважно. Порядок понятен, да? Но брали с нас как с члена Совета Европы, а из этого самого Совета Европы Россия вышла весной 22 года. То есть возник вопрос о размере, собственно говоря, вот этих вот выплат, тем более, что мы, правда, нигде не участвуем и особо услугами ВАДА-то и не пользуемся. Поэтому за что платить, вот вопрос. Но это абсолютная калька с того, что бы с нами было во всех сферах жизнедеятельности, если бы мы проиграли. Вот мы бы платили, неизвестно за что, мы бы сидели где-то там под плинтусом, никуда бы нас не пускали, и, значит, соскребали с нас там деньги и так далее, и еще издевались при этом. Да, вот мы бы были в той же ситуации, в которой сейчас находятся отечественные спортсмены. И вот еще, знаете, какая мысль мне пришла в голову? Тут на этой неделе прошла информация о том, что Евгений Кузнецов, нападающий в Washington Capitals, российский хоккеист, попал в программу помощи людям с зависимостью. Ну, у него, по-моему, наркотическая там присутствует. По крайней мере, вы помните, да, что он был дисквалифицирован за употребление, я не помню уж какого наркотика, на чемпионате мира обнаружили его. Кстати, не в НХЛ, а именно на чемпионате мира. Вот. И сообщалось о том, что и Нечушкин, тоже наш хоккеист, пользовался услугой этой программы. И вот обратите внимание, насколько велика разница в подходах. То есть есть здесь человек, который оступился, предположим, да, ему старается лига помочь, потому что это актив лиги, это прекрасный хоккеист, на него ходят болельщики, он приносит кассу, если хотите, если в меркантилизме их обвинять, и поэтому ему всячески помогают. Мягкое достаточно наказание было по поводу вот того случая, да? А что делает ВАДА? На 4 года. Иди отсюда. Вот мы сейчас тут встанем, мы инквизиторы, выгоним всех, используем наши все права в том аспекте, в котором мы говорим. То есть в инквизиционном плане. Не воспитывайте, ребята, а просто карайте. Вот такая ситуация. Ну, любопытная была палитра недели. Я, Алексей Осин, на этом с вами прощаюсь. Это были споры о спорте. Удачи вам и счастливо!
Споры о спорте.